Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина за два дня до суда по условно-досрочному освобождению оспорила 3 из 4 взысканий, наложенных на нее в колонии. В Кирове продолжится суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Итоги первого дня вещания общественного российского телевидения. Будет ли оно честным и независимым? Московские власти выступили против установки памятного знака на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также возвращение Жерара Депардье в Саранск и победа сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею. Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел ходатайство осужденной участницы группы «Pussy Riot» Марии Алехиной об отмене взысканий, наложенных на нее в исправительной колонии. 3 из 4 ходатайств были удовлетворены, 3 взыскания отменены. Это может положительно повлиять на рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Алехиной в среду. Ранее Алехина заявляла, что готова объявить голодовку в случае, если ей не разрешат лично присутствовать на суде по УДО, который, повторюсь, должен состояться в Березняковском городском суде Пермского края 22 мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
За все время заключения Мария Алехина получила 4 взыскания. 2 из них касались позднего утреннего подъема, еще одно было связано с невежливым обращением с сотрудниками колонии. По словам Алехины, этот выговор она получила, когда отказалась давать показания в отсутствие адвоката во время разбирательства в колонии по поводу одного из ее проступков. 4-е взыскание связано с попыткой Алехины передать адвокату письмо в Европейский суд по правам человека. 2 из этих взысканий удалось опротестовать в феврале. Суд тогда аннулировал выговор за поздний подъем из-за невежливого поведения. Сегодня было погашено 2-е взыскание за поздний подъем. А через 2 дня, в среду, 22 мая, должен быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Алехиной. По мнению ее адвоката Ирины Хруновой, даже непогашенный выговор не должен стать причиной для отказа в УДО.
Мы будем, конечно, говорить о том, что даже имеющиеся взыскания по закону не являются препятствием для УДО. Адвокат всегда обращается в суд только при наличии каких-либо законных оснований. То есть мы не обращаемся просто так. Если мы не видим никаких шансов, мы не идем в суд, нам это запрещено законом.
Каково сейчас ее состояние, как ее отношения с другими осужденными в колонии?
Нет, все отлично. У нее с другими осужденными нет проблем. Она работает, она в отряде. Единственное, со стороны администрации колонии у нее есть некое усиленное внимание к ней. За ней постоянно ходит человек, который смотрит, что там она делает. Пока каких-то там таких серьезных конфликтов с администрацией нет, но вот это вот постоянное внимание, оно, конечно, безусловно, напрягает. Это делано исключительно для того, чтобы ограничить общение Алехиной с другими осужденными, потому что когда другие осужденные видят, что администрация очень пристально следит за Алехиной, то у любого осужденного может сложиться такое впечатление: уж лучше я не буду с ней вообще разговаривать, там общаться, чем потом претензии будут со стороны администрации. Мы рассматриваем это исключительно как ограничение круга общения Алехиной.
Говорила адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова. На днях на странице в социальной сети Facebook другой участницы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой появилось сообщение о том, что Мария Алехина готова 22 мая начать голодовку протеста в случае, если ее не этапируют из колонии в здание суда во время рассмотрения вопроса об ее условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Хрунова отказалась комментировать это сообщение. В феврале 2012 года панк-группа «Pussy Riot» провела в Храме Христа Спасителя в Москве акцию под названием «Панк-молебен. Богородица Путина прогони». Позже полиция задержала 3 из участниц группы – Марию Алехину, Надежду Между Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Их судили по статье «Хулиганство», и в августе прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил каждую к 2 годам колонии общего режима. Осенью Московский городской суд смягчил приговор в отношении Самуцевич, изменив реальный срок на условный. Защите удалось доказать, что девушка фактически не успела принять участие в панк-молебне. В апреле Зубово-Полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении Надежде Толоконниковой, аргументировав это тем, что она не всегда соблюдала правила поведения в колонии, и у нее есть 2 непогашенных взыскания. Защита намерена обжаловать это решение. По мнению участницы панк-группы «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич, шансов на УДО для осужденных девушек не очень много. Она также опасается, что в будущем преследованию могут быть подвергнуты и другие люди, которые публично критикуют Русскую Православную Церковь в той или иной художественной форме.
Ну, честно говоря, у нас не очень оптимистическое настроение по поводу УДО, потому что, к сожалению, УДО практически никому не дают. Такой механизм, на который сложно воздействовать адвокатам. Поэтому здесь надежд не очень много. Но все может быть. огромное количество ошибок во время судебного процесса. Сейчас мы, естественно, все это опротестовываем. Надеемся хоть на какой-то результат. Но просто результат такой, что впервые, наверное, художники, сейчас вот двое людей, Надя Толоконникова и Мария Алехина, сидят в колонии. Непонятно даже за что, потому что наши действия, они даже не подпадают под административную статью, потому что не было брани, не было оскорбления, непосредственно действий, которые можно расценить как оскорбление. Не было практически ничего, поэтому не очень понятно, как все это могло произойти. К сожалению, этот прецедент произошел, уголовное дело реализовано. Теперь я не знаю, что будет с художниками, которые потом будут пытаться критиковать Русскую православную церковь, Московскую патриархию. К сожалению, даже была начата некая медийная кампания против нас, так как нужно было заглушить ошибки уголовного процесса. Видимо, была придумана такая кампания травли против нас, которая шла на федеральных каналах, передач Мамонтова, Пименова, где все время произносились эти слова, что мы кощунцы, и показывались непонятные смонтированные кадры. Кстати говоря, используясь материал уголовного дела еще до начала судебного расследования, что запрещено законом. И создавался такой крайне негативный образ вокруг нас. Сейчас очень многие люди не понимают, что на самом деле происходило. Они не знают детали дела. Они действительно думают, что мы какие-то маргинальные люди, какие-то извращенки, которые зашли в храм и просто оскорбили всех, кого могли, испытывали какие-то чувства ненависти. Естественно, ничего этого не было. И сейчас нужно как-то предпринимать какие-то шаги по защите, может быть, художников, художниц, которые будут критиковать в дальнейшем Русскую православную церковь.
Опасения Екатерины Самуцевич также связаны с принятым недавно в первом чтении Государственной Думы законопроектом, направленным на защиту чувств верующих. По мнению сопредседателя Совета Института свободы совести Сергея Бурьянова, подобные законопроекты принимаются для отвлечения внимания общественности от более важных проблем.
Есть серьезные перспективы усиления преследования критиков, сращивания церкви и государства, нарушения светскости и свободы совести. Готовятся какие-то безумные списки врагов, создаются какие-то там православные дружины, в кавычках православные, какие-то казачьи подразделения будут защищать основу нравственности. Какие-то безумные журналисты на федеральных каналах призывают сокрушить челюсть там кощунников, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все идет при покровительстве власти. Власти выгодно вбить раскол между различными группами в обществе. Главная проблема между нами всеми и ими, которые сидят, которые продают нефть, газ, перераспределяют финансовые потоки в своих интересах. Мы хотим спросить, ребята, а что вы творите? Прекращайте пилить наши деньги. Они говорят, а вы посмотрите, вон там кощунники, вон там гомосексуалисты, вон там еще кто-то. Мы где? Если мы так сделали, значит, у них все получилось. Они хотят канализировать протестные настроения. Если мы говорим, прекратите разжигать рознь, ненависть, прекратите нарушать свободу совести светского государства, они нам хотят заткнуть глотку. Хотя, в принципе, на мой взгляд, уже более чем достаточно законодательных инструментов. И на государственном уровне действует вот Центр Э как раз для этого, чтобы заткнуть глотку. Нет, им этого мало, еще закон о защите чувств, тогда просто вообще любому можно будет привлечь, посадить за то, что он выступает против нарушения Конституции фактически.
Говорил сопредседатель Совета Института свободы совести Сергей Бурьянов. 13 мая в законопроект о защите чувств верующих были внесены поправки. В новой редакции, в частности, предусматривается ответственность за публичное оскорбление религиозных чувств в виде штрафа до 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 1 года. Если оскорбительные действия совершаются в храме, то размер штрафа может быть повышен до 500 тысяч, а срок наказания до 3 лет. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских событиях сегодняшнего дня. В Кирове возобновился после небольшого перерыва суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Следователи считают, что во время работы советником губернатора Кировской области в 2009 году Навальный организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса, для чего вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Апалевым. Апалев уже признал свою вину и получил небольшой условный срок. Навальный и офицеров, которых обвиняют в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере, могут получить до 10 лет колонии. Своей вины они не признают и считают дело сфабрикованным и политически мотивированным. На прошлом заседании Навальный ходатайствовал о переносе сегодняшнего суда. Он хотел присутствовать в Москве на заседании Совета директоров Аэрофлота, членом которого является. Однако ему было отказано, и суд, прямую видеотрансляцию которого можно смотреть на нашем сайте свобода.орг, начался в запланированное время. Какие показания судья слушает сегодня, расскажет в прямом эфире корреспондент «Свободы» в Кирове Екатерина Лушникова. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Марк. Сегодня заслушаю показания руководителей лесных хозяйств, а также представителей предприятий, которые закупали лес у Вятской лесной компании и у Кировлеса. Показания у них разные, в целом лояльные. Если представители предприятий считают, что поставка леса велась нормально в обычных коммерческих условиях, то многие руководители лесных хозяйств заявляют, что условия лесной компании, которую организовал офицеров и Навальный, их не устраивали, так как цены были несколько ниже тех, к которым они привыкли.
Но сегодня уже не было такой истории, как на предыдущих заседаниях, когда свидетели просто говорили о том, что ничего не помнят, просили зачитать им показания, данные на стадии предварительного следствия, или сегодня такие случаи тоже уже были? Пока продолжается допрос.
Нет,
свидетелей...
Нет, сегодня такие случаи тоже были, тоже половину показаний, ну там и четверть. Свидетели не помнили, был ли у них договор или договора не было. Единодушно свидетели утверждают, что не видели Навального ни на одном из собраний.
Екатерина, напомните нам, пожалуйста, это продолжается допрос свидетелей со стороны обвинения.
Марк, я не расслышала вопрос.
Продолжается сейчас допрос со стороны свидетелей обвинения пока, правильно?
Да, продолжается. Ну, собственно, видно на трансляции, я расскажу то, что происходит около здания суда. Сейчас здесь проходят два митинга. Это митинг противников Навального и митинг сторонников Навального. И только что приезжала полиция, которая изъяла лозунг «Путин вор». Причем полиция приезжала в сопровождении дамы весьма странной внешности. Если судить по этой внешности, это лицо без определенного места жительства. Тем не менее, эта дама заявила, что лозунг «Путин вор» оскорбляет ее эстетические чувства. Лозунг изъяли. После того, как полиция уехала, активисты, сторонники Навального написали на асфальте перед судом «Путин вор». И сейчас вот все мы ждем, что будет делать полиция. То есть мыть асфальт, рубить асфальт, что, собственно, произойдет.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Лушникова была в прямом эфире из Ленинского районного суда Кирова, где продолжается суд над членом Координационного совета оппозиции Алексеем Навальным. Ну, а рядом со зданием суда, как вы слышали, продолжаются акции его сторонников и противников. Говорит радио «Свобода», в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Американские новости. Несмотря на три политических скандала, совпавшие по времени и вызвавшие изрядную нервозность в Вашингтоне, рейтинг одобрения деятельности президента США Барака Обамы не упал и остается в известном смысле высоким. При этом большинство американцев критически оценивают действия администрации и считают необходимым дальнейшее расследование всех трех историй. О чем идет речь, прямо сейчас напомнит корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов.
На исходе, вероятно, самой тревожной недели за все время президентства Барака Обамы его рейтинг остается неизменным. Согласно общенациональному опросу, проведенному в пятницу и субботу телекомпанией CNN и международным исследовательским агентством ORC, 53% американцев одобрительно отзываются о том, как Обама справляется с работой в Белом доме. 45% их соотечественников придерживаются противоположного мнения. Стоит сравнить. В начале апреля рейтинг одобрения Обамы был ниже и составлял 51%. По словам организаторов опроса, разница в 2% не выходит за рамки допустимой погрешности. Однако отсутствие падения рейтинга и сохранение его на уровне свыше 50% вероятно станет хорошей новостью для демократов после бурного разбирательства на прошлой неделе в Конгрессе и в СМИ по трем отдельным эпизодам, которые особо активные оппоненты нынешней администрации склонны сравнивать с Уотергейтским скандалом 40-летней давности. Напомним эти эпизоды. Неоднозначно воспринятая реакция администрации на террористическое нападение на дипломатический объект США в Бенгази в сентябре прошлого года, в результате которого погибли посол в Ливии и еще трое американцев. Ставшие известными придирки чиновников Федерального налогового ведомства IRS к партии чаепития и другим консервативным организациям. Отслеживание Министерством юстиции данных о телефонных переговорах сотрудников информационного агентства Associated Press как часть решительных мер по предотвращению утечек информации, связанных с национальной безопасностью. Последний опрос службы Гэллопа выдал результаты даже чуть более благоприятные для Обамы. 51% одобряющих против 42% неодобряющих. Дэвид Эспо, ведущий политический корреспондент агентства Associated Press, нынче обиженного на Минюст, констатирует, несмотря на страхи демократов, прогнозы о развале повестки президента Барака Обамы выглядят преувеличенными. После недели сплошных скандалов, политических разбирательств администрации с партийными лидерами в Конгрессе и с учетом нынешнего отсутствия свидетельств причастности овального кабинета кабинета к злоупотреблениям. Наблюдатели не исключают, что ситуация может измениться, учитывая вероятность появления новых сенсаций и сохраняющуюся непримиримость республиканцев. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в воскресном интервью телекомпании NBC в резкой форме отозвался о вычленении налоговиками консервативных групп для скрупулезной проверки их налогового статуса и даже позволил себе обобщение. Фактически в администрации существует повсеместная культура запугивания. IRS – это лишь самый свежий пример. Вместе с тем, как признают МакКоннелл и его однопартиец, глава бюджетного комитета Палаты представителей Дэйв Кэмп, они не располагают свидетельствами того, что нападки IRS на консерваторов были санкционированы Белым домом. У нас нет ничего, позволяющего утверждать, что президенту было об этом неизвестно. Он говорит, что сам узнал об этом из телевизора. Видимо, так оно и есть. Но нам нужно знать, кто все это начал и почему этому позволено было продолжаться столь долго, заявил Кэмп в интервью NBC. Более 70% участников опроса CNN ORC считают неприемлемым взятие агентством IRS консервативных групп под налоговый прицел. 52% респондентов считают недопустимым изучение Министерством юстиции распечаток входящих и исходящих звонков журналистов Associated Press. 59% уверены, что американское правительство все же могло бы предотвратить атаку в Бенгази. 44% считают заявление администрации Обамы вскоре после этой атаки попыткой намеренно ввести общественность в заблуждение. Таким образом, согласно опросу, большинство американцев не считают, что республиканцы переусердствовали в своих требованиях продолжить расследование по всем трем эпизодам. Администрация тем временем пытается снизить накал страстей. В воскресенье эта миссия была поручена старшему советнику Белого дома Дэну Пфайферу, который в один день принял участие в 5 политических телевизионных ток-шоу. Пфайфер утверждает, что Минфин уведомил юридическую службу Белого дома о начатом расследовании злоупотреблений со стороны сотрудников IRS в конце апреля. Сам же президент Обама узнал о притеснениях консервативных групп налоговым ведомством только из сообщений СМИ. Это произошло, когда появились первые сообщения в выпусках новостей в прошлую пятницу, насколько я помню. Почему президенту раньше не доложили? Потому что в нынешней администрации, как и во всех предыдущих, существует основополагающее правило не вмешиваться в независимое расследование, не предпринимать ничего, что могло бы казаться хотя бы намеком на такое вмешательство. 3 скандалов, преследующих нынче президента Обаму, пошатнуло его уверенность в себе, сбило с курса повестку его второго срока и открыло перед республиканцами, похоже, бесконечные возможности атаковать его, пишет в газете «Политико» Аарон Дэвид Миллер, бывший дипломат и вице-президент Центра Вильсона в Вашингтоне. Однако за пределами страны зреет 4-я головная боль Обамы – Сирия. В отличие от внутриамериканских проблем, сирийский кризис не иссякнет с прохождением медиацикла. Он не подвластен мерам по снижению ущерба репутации президента. Этот кризис продолжит преследовать президента, угрожая втянуть Америку, утверждает Миллер. Ничто не может так сбить с курса Обаму и принести вред его президентству, как бессрочное военное обязательство США в отношении сирийского кризиса. Сейчас, когда собственный дом американцев нуждается в ремонте, последнее, чего они хотели бы, это видеть, как их президент тратит время и ресурсы в попытках отремонтировать что-то еще. И Обама это знает, пишет бывший дипломат. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. Итоги первого дня вещания нового телеканала общественного российского телевидения. Будет ли оно честным и независимым? Московские власти отказываются согласовать установку памятного знака на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Зачем Жерар Депардье снова приехал в столицу Мордовии? И об итогах чемпионата мира по хоккею. Швеция победила в финале сенсационно попавших туда швейцарцев. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Депутата Госдумы от «Справедливой России» Илью Пономарева, который неоднократно участвовал в акциях оппозиции, уведомили о намерении возбудить в отношении него уголовное дело. Об этом сегодня сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, отметив, что депутату рассказали о намерениях правоохранительных органов во время допроса на прошлой неделе. Пермский краевой суд сегодня удовлетворил ходатайство о снятии взыскания за поздний подъем с осужденной участницы панк-группы «Пусси Райот» Марии Алехиной. Тем самым пересмотрено решение Березняков Харьковского городского суда, который ранее признал незаконными лишь 2 из 4 наложенных на Алехину взысканий. Ленинский районный суд Кирова возобновил сегодня слушание по делу оппозиционного активиста Алексея Навального. Вместе с бывшим гендиректором Вятской лесной компании Петром Офицеровым Навальный обвиняется в хищении 16,5 миллионов рублей у предприятия «Кировлес». Во Владивостоке ищут мужчину, который в воскресенье на одной из улиц открыл стрельбу по людям из травматического пистолета. В результате его действий один человек погиб, еще двое получили ранения. По сведениям правоохранительных органов, стрельба стала следствием конфликта, произошедшего в караоке-баре. Президент Мьянмы Тейн Сейн начинает в понедельник визит в США. Это первая поездка лидера Мьянмы, бывшей Бирмы, в Соединенные Штаты за почти 47 лет. На понедельник у Сейна намечены переговоры в Вашингтоне с американским президентом Бараком Обамой. В Сирии правительственные силы захватили несколько важных объектов в городе Эль-Кусайр, который считался одним из основных оплотов повстанцев. Об этом сообщают государственные СМИ. По их информации, во время операции по захвату города убиты 70 террористов. Так официальные медиа называют повстанцев, ведущих борьбу с режимом Башара Асада. По данным оппозиции, погибли около 50 человек. В Тунисе в воскресенье в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками радикальной исламистской группировки Ансар аш-Шариа погиб один из протестующих. Не менее 14 человек получили ранения, в том числе 11 полицейских. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В воскресенье в России начало вещание «Общественное телевидение». О создании этого проекта было объявлено прежним президентом России Дмитрием Медведевым в конце 2012 года, во время всплеска в стране гражданской активности. По словам генерального директора ОТР Анатолия Лысенко, канал задумывался для зрителей неравнодушных и общественно активных. При этом Лысенко добавляет, что на канале будут представлены в основном передачи социально-политической тематики. О своих впечатлениях от первого дня работы общественного российского телевидения рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. С ней побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
С самого начала, когда зашла речь об общественном телевидении, хотя и было ощущение такой вдруг появившейся гражданской активности, некоторой растерянности власти по этому поводу, с самого начала иллюзий-то ведь не было, потому что общественное телевидение создавалось не как везде, а решением президента без участия общественности. В общем, не очень понятно, на какие деньги. И так до конца и не сформулированное, собственно, какому обществу и для чего оно нужно. И в этом смысле, конечно, ничего революционного произойти не могло. Вот эта вот эклектика и неопределенность содержания, общество не появилось, страхов стало больше, поляризация и недоверие друг к другу увеличилось. И вот на этом фоне, тем не менее, раз заявка сделана, как мы знаем, и деньги выделены, то проект осуществляется, и набраны люди, и как-то попытались вот сейчас его сформировать с точки зрения программной политики, обозначить некоторый вектор. Ну и, конечно, по первому дню судить вообще рано, потому что это такая, ну, премьерная сетка на посмотреть. Но даже по ней есть ощущение вот этой некоторой эклектичности и стиля, и содержание. Ясно, что там есть ожидания, потому что есть программы, такие как, например, «Социальная сеть», которые делают выходцы бывшего центрального телевидения, такие парфенята из «Гнезда Парфенова». Туда перешел Андрей Норкин, который будет делать программу, как раз связанную с гражданскими активистами, с волонтерами, и с этой общественной активностью. «Правда» называется она. «Прав» – вопрос и «да» с восклицательным знаком. Есть, конечно, ощущение, что попытка заговорить о большой стране с точки зрения не главных новостей, а повестки дня из регионов – это тоже верный посыл, так же, как и верный посыл говорить о российской деревне, о российской науке. Но только вот как, какими средствами и в какой манере, какой будет эта интонация, пока все это не очевидно. Пока внутри анонсов канала вот ровно два противоположных мнения зрителей, потому что сейчас сейчас межпрограммка прослоена такими либо социологией, либо мнениями людей, которые на улице разных городов спрашивали, а, собственно, чего они ждут от общественного телевидения. Так вот, один из мужчин, например, заявляет о том, что это телевидение для людей, и здесь не должно быть никакой оппозиции, оно должно быть такого общегуманитарного, что называется. А другой, наоборот, говорит, я хотел бы, чтобы на этом телевидении рассказывали об оппозиции и власти. Насколько общественное телевидение откликнется на эти нужды, насколько почувствует вот новое ощущение времени, сказать трудно, тем более, что и время как-то с того времени, когда оно было заявлено, тоже сильно поменялось.
А каковы ваши самые яркие впечатления от первого дня? Что-то самое заметное?
Самое заметное, что новости, которые не начинаются с актуальных новостей, хотя есть прямые включения из городов, например, из Ногинска, где дольщики протестовали, и это было очень неплохо. Есть очень неплохие ведущие, которые известны по региональному телевидению, есть более слабые ведущие, есть странное ощущение от первого разговора, который появился же в первый же час вещание, когда Сергей Ломакин, лицо скорее из 90-х, начал разговаривать с министром регионального развития. Опять, может быть, это и не дурно, но, может быть, для общественного телевидения важно было найти лицо более общественно значимое и общественное во всех смыслах, чтобы заявить все-таки о миссии. Занятие несколько часов, и православные священники, и православные пожарные, и российская деревня. Вроде бы с недурным разговором, но в стилистике сельского часа с 30-летней давности. Вот эклектика в заставках, в цвете, в стилистике, в подаче. Пока это нечто такое, про которое нельзя сказать, что это единый стиль.
Вот так обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева оценивает первый день вещания нового телеканала общественного телевидения России. Именно так правильно звучит его название. Просто поменяли местами слова, чтобы не вызывать, очевидно, ассоциации с прежним названием Первого канала, общественным российским телевидением. Но, тем не менее, все эти перемены букв в аббревиатурах не снимают главного вопроса. Будет ли новое общественное телевидение честным и независимым? Мы попросили нашего корреспондента Александра Валиева задать этот вопрос людям на улицах Челябинска, и большинство ответивших, надо сказать, выразили сомнения в объективности телеканала, созданного формально, пускай и так, но указом президента.
Ну, я не верю ни одному телеканалу, практически не смотрю телевизор. Ну, разве что фоном включаю, как бы развлекательные программы смотрю. ОРТ, я думаю, тоже смотреть не буду. Не внушает доверия телеканал, созданный нашим правительством.
Я считаю, что любое проправительственное телевидение, оно создается исключительно в целях продвижения идей Кремля. То есть запудривание мозгов электорату определенной массы информации, что делается не только Кремлем, что это делается и оппозиция, это делается во всех других странах. То есть это будет еще один инструмент для подачи информации в удобном свете Кремлю.
Телевидение это, естественно, мы смотрим. Какая-то информация близко к правде, какая-то больше разыграна. А по поводу того, будет ли то телевидение объективное, если оно идет от Кремля, ну, какие-то вопросы будут также объективны, а какие-то нет. Но коли его создают, значит, надо Кремлю. Посмотрю, если он будет мне интересен, и я буду видеть, что там такие обсуждаются вопросы, которые как бы насущные на сегодняшний день, то почему бы нет?
Сказать, что я полагаю, что оно будет объективным или не будет, трудно. Поэтому можно сказать так. Я надеюсь, что оно будет объективным. А вообще телевидение, мы смотрим культуру. Когда люди говорят, ой, я вообще не смотрю телевидение, я считаю, это просто позеры.
Я считаю, что при нынешней ситуации ни один канал не может быть объективным, потому что они финансируются кем-то. Вот кто-то, кто финансирует, и будет заказывать объективность информации.
Естественно же, я не считаю, что новое общественное телевидение, общественный канал будет каким-то объективным и честным, там будет преподноситься информация. Я не знаю, могли бы хотя бы просто голые факты преподносить без всяких своих оценочных суждений. Но учитывая то, что финансирование полностью идет из государственных источников, безусловно, полная зависимость будет от государственных деятелей и учредителей. У нас в России нет и не может быть каких-либо там источников информации, которые были бы честными и не ангажированными какой-либо там стороной.
Ну, насчет общественного телевидения я ничего сказать не могу, я его не знаю, я его не слышала. Сказать, что оно плохое нельзя, сказать, что оно хорошее тоже нельзя. Но ничего не знаю. Все, что создается с подачи Кремля, естественно, вызывает недоверие. Это естественно. Вот. Что касается вообще телевидения, сказать, что это все плохо нельзя. Я, например, каждый день смотрю Графьев, «Тайны Института благородных девиц».
Так челябинцы отвечали на вопрос, верите ли вы в то, что общественное российское телевидение будет объективным и честным. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Ненадолго вернемся к международным событиям. Об одном из них вы слышали в сводке новостей. В понедельник в США с официальным визитом прибывает президент Мьянмы Тейн Сейн. Это первый визит руководителя Мьянмы в Соединенные Штаты с 1966 года. Дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены в начале 2012-го, после того, как находившаяся много лет у власти военная хунта передала ее в руки гражданского правительства. В ноябре прошлого года Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим Мьянму. Подробнее рассказывает Владимир Дубинский.
Несмотря на значительное улучшение отношений между США и Мьянмой, о полной их нормализации говорить еще рано. Всего за три недели до визита Тейн Сейна в Вашингтон администрация президента Обамы уведомила Конгресс США о продлении срока действия санкций против Мьянмы. В заявлении Белого дома отмечалось, что Мьянма достигла прогресса в плане реформ, но ситуация в этой стране продолжает представлять угрозу интересам США. В частности, Белый дом обратил внимание на продолжающийся в Мьянме конфликт и на нарушение прав национальных меньшинств. Тем не менее, администрация президента Обамы сочла возможным отменить визовые ограничения, распространявшиеся ранее на целую категорию мьянманских официальных лиц. Этот шаг был приурочен к визиту Тейн Сейна и, как говорило заявление Государственного департамента, был нацелен на оказание поддержки дальнейшим реформам. Ожидается, что на переговорах в Вашингтоне Тейн Сейн обратится к США с просьбой отменить все санкции против его страны, как в апреле это сделал Европейский Союз. Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что накануне визита Тейн Сейна руководство Мьянмы объявило об освобождении из тюрем 20 политзаключенных. Однако ожидать серьезных уступок со стороны США Тейн Сейну во время визита, видимо, не следует. Его правительство до сих пор не выполнило обещаний, которые он дал полгода назад во время визита в Мьянму президента Обамы. Речь идет о задержке с открытием Мьянме представительства Верховного комиссара ООН по правам человека и отказе властей этой страны позволить гуманитарным организациям работать в тех регионах, где продолжаются конфликты между разными этническими группами. Американские правозащитные организации вообще считают, что удостаивать мьянманского лидера такой чести, как прием в Белом доме, преждевременно. Вот что сказала Радио Свобода сотрудница крупнейшей в США правозащитной организации Freedom House Сю Гунавардена Вон. Следует признать, что президент Тейн Сен действительно проводит у себя в стране реформы, но Мьянма еще очень и очень далека от перехода к демократии. Нарушения прав человека в этой стране изобилуют. Наиболее вопиющим являются преследования мусульман из народа рахинджа. Многие считают, что правительство Мьянмы проводит по отношению к этому народу политику этнической чистки. Так что Тейн Сейну и другим мьянманским руководителям еще предстоит доказать их приверженность подлинным реформам. С нашей точки зрения, администрация президента Обамы допускает ошибку, поощряя этот режим. Нынешний визит является очень преждевременным. Другие американские специалисты считают, однако, что США все-таки надо последовать примеру Европейского Союза и отменить санкции против Мьянмы. Газета «Лос-Анджелес Таймс» приводит слова политолога Ричарда Хорси, который сказал, что придерживаться политики кнута и пряника по отношению к правительству страны, явно взявшей курс на сближение с Западом, ошибочно. «Те времена, когда санкции против Мьянмы имели какой-то смысл, прошли», — сказал политолог. И все же в Вашингтоне превалирует мнение, что от политики кнута и пряника по отношению к Мьянме отказываться еще рано. Как отмечается в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», с ослаблением режима санкций вряд ли согласится Конгресс США. Там считают, что если сторонники жесткой линии в Мьянме поймут, что они могут действовать безнаказанно, то Тэнсэйн потеряет способность на них влиять. На карту сейчас поставлено будущее Мьянмы, отмечают авторы редакционной статьи. В каком направлении будет развиваться эта страна, далеко не ясно. Вполне возможно, что процесс демократизации застопорится, и в Мьянме сложится ситуация, одновременно напоминающая Китай с его кумовским капитализмом и Россию с ее бутафорными выборами.
О начинающемся сегодня визите президента Мьянмы в США рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Московские власти не разрешили скульптору Александру Цигалю и инициативной группе граждан установить в Москве памятный знак на месте убийства в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Барбуровой. Суд по этому делу состоялся в 2011 и признал виновными в преступлении двух участников националистического движения. Никита Тихонов получил пожизненный срок, Евгению Хасис приговорили к 18 годам тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что мотивом убийства стало участие Маркелова в антифашистской деятельности, а Анастасия Бабурова поплатилась за то, что просто оказалась рядом. Комиссия по монументальному искусству Москвы отклонила проект памятного знака под предлогом того, что город не должен превращаться в колумбарий. Я поговорил с Александром Цигалем о том, почему профессиональные архитекторы в комиссии не понимают значения слова «колумбарий», как ему удалось выбить разрешение на установку известного многим москвичам памятника бездомному псу у входа в метро «Менделеевская», и вообще, какое место в жизни современного скульптора занимает политика. Как возникла идея вообще сделать такой памятный знак?
Эта история, нужно сказать, меня очень сильно потрясла. Мне стало страшно. Мы уж привыкли ко всем денежным разборам и ко всему. А это просто убили обычных людей, которые делали свое дело, там жили, как-то думали. У меня по этому поводу, ну так как у художника свои, так сказать, тараканы особенности, мне вот пришла какая-то пластическая мысль в голову. Вот как это можно было бы сделать? И по какому-то странному стечению обстоятельств, через месяц или полтора ко мне пришли два журналиста, друзья Маркелова, и вот сказали, что есть такая вот история, вот не хотел бы я за нее взяться, естественно, бесплатно. Я сказал, что у меня есть соображения, если они их устроят, то я тогда буду делать. И через какое-то время мы опять встретились, я им показал один из эскизов, им понравилось. Они сделали инициативную группу. Пришли уже несколько человек, потом пришло еще больше людей. Смотрели это тоже, это заинтересовало. И вот мы с архитектором Великановым, Александром Великановым, с которым меня связывает очень многолетняя дружба, разработали такой вот проект. И вот, собственно говоря, его и подали на обсуждение.
Что этот памятный знак из себя представляет?
Там очень сложно сделать что-то. Это белые палаты, это памятник архитектуры. На нем нельзя делать ни доску вешать, ничего нельзя. Вот это запрещено законом. Ставить там какую-то вертикальную вещь тоже нельзя, потому что там скверик, и она не будет стоять. И любая вертикальная вещь – это очень серьезное обсуждение города, понимаете, когда в городе появляется. А это на части газона два бронзовых силуэта, вот как обрисовывают милиция вот после убийства. Два бронзовых силуэта. Женский силуэт и мужской силуэт. Я это, в общем, не рассматривал только как вот Маркелов или Бабурова. Это, в общем, достаточно шире. Это любой может там лечь, понимаете? А по сегодняшнему дню совсем уж так. Вы не так высказали свои мысли, вы не так выглядите, вы не то говорите или делаете. Приходят ряженые казаки, приходят какие-то милоновские идиоты, и приходит какая-то вот эта вот вся хрень, понимаете? И уже убивают людей, уже убили какого-то гея, уже еще что-то происходит. Это страшно. И вот это вот место для любого из нас.
Белые палаты, это означает, что это на Причистенке, то есть на месте убийства фактически?
На Причистенке, дом один, это белые палаты. Около них были убиты. Около прямо входа в эти палаты. Но мы не стали делать на тротуаре, естественно, потому что это будет мешать движению. А отнесли чуть-чуть в сторону, ну там метров на 12-15.
Вы когда-нибудь испытывали противодействие со стороны властей при реализации ваших замыслов на вашем счету и участие в создании скульптурных композиций для Верховного Суда, для здания Сената в Кремле, для Храма Христа Спасителя? И вот тут вы сталкиваетесь с таким противодействием. Это для вас новое что-то?
Это, в общем-то, для меня не новое. Для меня была несколько неожиданна вся аргументация, которую высказали. Если бы это высказал, ну, скажем, просто чиновник или какой-нибудь обыватель, ну, можно было бы с ним говорить и говорить, ну что ты, ну вот вы там не в курсе дела, вы вот не знаете, вы еще что-то. А это, говорит, председатель совета, архитектор, профессор Мархи, человек, который не может не знать, что ни колумбарий, ни какое-то кладбище, это не может быть даже озвучено, потому что и колумбарий, и кладбище – это место захоронения. Это вовсе не памятник. Тогда что у нас? Вся Москва уставлена памятниками. Это что? Это колумбарий? У нас колумбарий вон на Красной площади. И это никого не парит. Когда просто обманывают, откровенно говорят, что это будет на тротуаре. Это не так. Они видели. Когда не приглашают на совет. Нам ведь сказали, что сейчас будет чисто техническое обсуждение, вообще ставить или нет такую вещь. Нас не пригласили на совет. После этого говорят, что нам что-то говорили. Никто нам не говорил. Ни с кем мы не встречались. Мы не были на совете. Это вранье. У меня был опыт, вот когда мы делали памятничек, ну, не памятничек, это, конечно, ерунда, это все не памятники. Это, ну, такая вот композиция, была сочувствие.
Это та ваша работа, которая больше всего, наверное, известна широкой публике, памятник бездомной собаке, зарезанный у входа в метро Менделеевская.
Совершенно верно. И там тоже очень не хотели ставить, ну, вот просто очень не хотели ставить. Но нам удалось это поставить, удалось преодолеть и удалось поставить. Хотя и там, и здесь ни художникам, ни художественному решению никаких вопросов нет.
О борьбе за установку памятного знака на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой говорил скульптор Александр Цыгаль. А сейчас еще о новостях, косвенно связанных с культурой. Ну, в общем-то, в следующем случае даже не косвенно, а напрямую. В российских блогах активно обсуждают возможную передачу нескольких десятков картин французских импрессионистов из Эрмитажа в Московский музей имени Пушкина. Впервые эта тема прозвучала на прямой линии Владимира Путина. Как обсуждают это в блогах, выяснила моя коллега Ольга Серебряная.
Важнейшая сетевая тема последних недель – захватившая весь Петербург кампания по защите картин импрессионистов от передачи их из Эрмитажа в расширяющийся Московский музей изобразительных искусств. Во время недавней прямой линии с Путиным директор Пушкинского музея Ирина Антонова попросила Эрмитаж вернуть импрессионистов в Москву, потому что они принадлежали ей изначально, а в Петербург попали только в 1940 году. Президент ответил, что он не возражает, но финально этот вопрос должны решать эксперты и Министерство культуры. В Петербурге кампанию в защиту третьего этажа Эрмитажа возглавил историк Лев Лурье. Он написал пламенный текст и организовал сбор подписей под соответствующей петицией на сайте Change.org. Кампанию поддержали даже фанаты «Зенита». Вот отрывок из заявления, размещенного на объединенном сайте движения.
«Фанат знает, как никто другой, что такое честь города и клуба, и как дорого стоит ее заслужить и сберечь. Сейчас трудная ситуация сложилась вокруг нашего Эрмитажа. Из главного музея нашего города по решению Москвы собираются вывести ценнейшую коллекцию живописи, собранную русскими купцами Щукиным и Морозовым. Единственный способ противостоять – привлечь максимальное внимание».
Действительно, ничего так не сплачивает петербуржцев, как противостояние Москве. Искусствоведы, в иных ситуациях ни в чем друг с другом не согласные, тоже выступили единым фронтом. Вот их комментарии, собранные на сайте городского журнала «Собака.ру». Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, куратор проекта «Эрмитаж-2021».
«Я считаю, что если один директор музея хочет разорить свой музей, отдав свои лучшие шедевры непонятному, несуществующему симулякру, Министерство культуры не должно позволить ему всех увести за собой в эту могилу. Если это состоится вопреки всякой логике, то следовать ей нужно до конца, а значит восстановить все музеи, некогда разоренные. Первым на очереди Эрмитаж, передавший в ГМИ 500 полотен старых мастеров, которые должны немедленно быть возвращены в Петербург для восстановления полноты разоренной коллекции».
Екатерина Андреева, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея.
По сути, затевается грабеж. Замечу, что намерение грабежа далеко опережает какие-либо действия по воссозданию хотя бы прежней экспозиции Государственного музея изобразительных искусств, где картины французов висели в достойном пространстве. Сейчас усилиями самой Антоновой они втиснуты в настоящую коммуналку, что говорит о полном равнодушии дирекции ГМИ к самой материи этого искусства. Также равнодушны были и те, кто сплавил в Эрмитаж самую интересную авангардную часть коллекции Морозова-Щукина после закрытия музея нового западного изобразительного искусства. Они легко сдали то, что им казалось тогда никому не нужным. А в Эрмитаже Антонина Изергина приняла эти картины как драгоценности и, рискуя своим положением, добилась того, чтобы их увидели зрители почти сразу, еще в 1956-м, когда в Москве о долговременном показе импрессионистов никто и не помышлял.
Художница Ольга Табрилуц лучше других сформулировала типично петербургский ответ в стиле «А полы тебе помыть не надо, а то позови, я приду».
Почему бы не создать в Москве музей Египта? В Петербурге много экспонатов. Одни сфинксы в Академии художеств как украсили бы собой новый музей.
Блогеры о возможной передаче картин импрессионистов из Эрмитажа в Московский музей имени Пушкина. Обзор блогов на эту тему подготовила Ольга Серебряная. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Жерар Депардье. И вот мы опять о культуре. Снова приехал в Саранск. Отметка о регистрации в квартире именно в этом городе стоит в недавно полученном российском паспорте Депардье. Тем не менее, очередной визит экс-француза, сбежавшего от высоких налогов на родине под сень российского гражданства, энтузиазма у жителей столицы Мордовии уже не вызывает. Почему? Выяснял наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Первый приезд Депардье в Саранск был все-таки неожиданным для всех. Многие горожане вообще узнали о нем только из выпуска новостей. А местные власти хоть и были рады принимать актера, но цель этого визита была непонятна и им. Поэтому официально было объявлено о том, что Депардье планирует снимать фильм о Пугачеве и интересуется теми местами, где бывал лидер крестьянской войны 18 века. Второй визит Депардье в столицу Мордовии был более деловым. В своем новом российском паспорте он получил штампик о регистрации в квартире на одной из улиц в центре Саранска. Квартира принадлежит то ли самому директору Госфильмофонда России Николаю Бородачеву, то ли его родственникам. Бородачев называет себя другом Депардье. Сам актер не имеет ничего против. Местные власти уже были наслышаны о бизнес-интересах Депардье, поэтому решили его познакомить с экономикой региона. Французу пришлось своими глазами увидеть местные сырзаводы и даже птицефабрики. Было это ему интересно или нет, актер скрыл за маской улыбки, не сходившей на протяжении всей поездки с его лица. В тот раз Депардье принимали как какого-то крупного инвестора, отметил местный политолог Родион Муртазин. И лишь в конце визита выяснилось, что он не собирается вкладывать средства в развитие мордовского аграрного сектора.
Я не думаю, что Депардье здесь какие-то большие деньги будут вкладывать. Это касается, ну, интересов нескольких бизнес-семей мордовских. То есть, вполне возможно, там его имя будет использоваться. Но, с другой стороны, наверное, это просто обычный бренд для местных раскладов.
Очередной, третий визит Жерара Депардье в столицу Мордовии уже не вызывает у горожан большого интереса. Вот точка зрения саранского учителя Сергея Сократова.
Да, в принципе, вы знаете, наверное, все уже привыкли, и какого-то ажиотажа уже никто не испытывает. Не то, что никто не рад, но и никто не удивляется этой встрече. А вообще, он тут, видимо, коммерцией собрался заниматься. Наш народ относится достаточно осторожно к коммерсантам.
В местных СМИ объявлено, что Жерар Депардье встанет на учет в налоговой инспекции Ленинского района Саранска как индивидуальный предприниматель. Предполагаемая бизнес-активность Жерара Депардье и его партнеров как раз и повлияла на снижение интереса жителей Саранска к его персоне. Это мнение известного спортсмена, чемпиона России по спортивной ходьбе Владимира Станкина.
Ну, я думаю, что его приезд связан с какими-то бизнес-проектами некоторых людей, которые сюда его и затягивают. Первый раз, когда приехал, было интересно. Кураж какой-то. Вот, Саранск приехал, артист знаменитый. Ну, а сейчас как-то все это обыденно. Приехал и приехал. Еще раз приедет.
Кроме того, горожане уже поняли, что Жерар Депардье, несмотря на наличие саранской регистрации, ну, никак не станет их земляком по-настоящему. Живет он в Бельгии, на постоянное место жительства в столицу Мордовии не переедет, а его короткие визиты в Саранск ничего, кроме неудобств, из-за перекрытия проезда для кавалькады машин сопровождения, не приносят. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Информационную программу «Свобода в полдень» завершит спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, который, по моей просьбе, подвел итоги завершившегося вчера вечером чемпионата мира по хоккею.
В последний день чемпионата мира определились все его призеры. В начале сборные Финляндии и США разыграли бронзовые медали. В последнее время эти команды стали чуть ли не принципиальными соперниками. Почти на всех крупных турнирах финны в плей-офф обязательно встречаются с американцами. Эти встречи всегда проходят в весьма драматичной борьбе. Скажем, на играх в Турине 2006 года Финляндия выиграла у США в четвертьфинале 4-3. В Ванкувере в 2010 году американцы взяли реванш в полуфинале 6-1. Упорно получил и этот матч, несмотря на очевидный привкус горечи, который свойственен обычно всем утешительным финалам, как часто называют матч за третье место. Американцы вели в счете 2-0, финны игру выровняли и счет сравняли 2-2, дело дошло до серии буллитов, и тут настал звездный час 19-летнего Алекса Гальченюка. Это сын известного, впрочем, белорусского хоккеиста. Он дважды реализовал штрафные броски и принес сборной США бронзовые медали чемпионата мира. Ну а в финале встретили сборные Швейцарии и Швеции. Сенсационно попавшая в главный матч турнира Швейцария, между прочим, один из ветеранов хоккейной Европы. Она была четвертой страной, вступившей в Международную федерацию хоккея в конце аж 1908 года. Опередили ее только Франция, Чехия и Великобритания. Швейцарская сборная в своей истории бывала и чемпионом Европы в 1926 году, и серебряным призером домашнего чемпионата мира в Давосе в 1935 году. Но после бронзовых наград чемпионата мира 1956 года она надолго исчезла из списка фаворитов на крупных турнирах. Правда, в 1992 и 1998 годах она занимала четвертые места, но до медалей не дотягивала. А вот шведы, пробившиеся в финал, получили прекрасную возможность прервать тянущуюся с 1986 года неудачную серию хозяев мировых чемпионатов. Именно с тех пор хозяева неизменно не выигрывали домашний чемпионат мира. Нынешний турнир шведы провели очень ровно. К полуфиналу их команду усилили звезды из НХЛ, нападающие Ванкувера Хенрик и Даниэль Седины, а также защитник Александр Эдлер. И без того сильная команда получила необходимое звездное усиление, во многом благодаря чему смогла в четвертьфинале выбить из борьбы за медали очень сильных канадцев. Шведы, конечно, считались фаворитами финала, будучи восьмикратными чемпионами мира и двукратными олимпийскими чемпионами. Ну а в пользу швейцарцев говорила разве что победа в групповом турнире чемпионата мира 2013 года, победа над шведами. А кроме того, швейцарцы выиграли у чехов дважды и у канадцев. Поскольку до финала швейцарцы вообще не проиграли на турнире ни одного матча, от них ждали стартового штурма. И действительно, они открыли счет после красивого прохода защитника Романа Йози. Но шведы быстро отыгрались, а потом понемножку стали выходить вперед. А вот в финале матча, в третьем периоде, уже повезло, что называется, шведам. Несколько шайб они забросили после таких достаточно досадных ошибок. Вначале ошибся защитник сборной Швейцарии, и швед Ярмарс он убежал один на один. Потом Эриксон бросил в сторону ворот, а гол получился после рикошета от конька Хенрика Седина. И последнюю шайбу все тот же Хенрик Седин забросил в пустые ворота, когда швейцарцы прошли ва-банк, сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока. После счета 5-1 шведы на скамейке запасных начали надевать заранее, видимо, заготовленные шлемы золотистого цвета, в которых через минуту и отправились на награждение. По итогам турнира объявлены обладатели индивидуальных призов. Роман Йози из Швейцарии признан самым ценным игроком турнира. В сценарическую сборную «Все звезды» вошли вратарь Йонас Эрнолдс, Швеция, защитники Роман Йози и Жюльен Воклер, Швейцария, нападающие Петри Контиоло из Финляндии, Пол Штясный из США и Хенрик Седин из Швеции. И, наконец, по версии директората турнира, лучшими игроками признаны Йонас Эрнолдс, Роман Йози и Петри Контиоло, который стал, кстати, и лучшим бомбардиром чемпионата мира. Впервые с 1947 года все призеры прошлогоднего турнира турнира не сумели выйти в полуфинал. То есть ни один из медалистов прошлогоднего чемпионата мира не попал в призовую тройку. Таковы реалии современного хоккея. Попросту говоря, он становится все более непредсказуемым. Совершенно очевидно, что великолепная шведская сборная будет одним из кандидатов на медали Сочинской Олимпиады. Думаю, что не останутся в стороне и швейцарцы. А в сборной России пока предстоит серьезнейшая работа над ошибками.
Алексей Кузнецов с итогами чемпионата мира по хоккею завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. Четыре часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».